С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья». Содержание предыдущих частей. Китай, 1937 год. В пансионе, который содержит русская православная семья, появилась новая жилица.
Уже в 6 часов утра загремели звонки из комнаты миссис Париш, и так как Кан, слуга-китаец, еще не пришел, мать побежала наверх. Она нашла миссис Париш за столом перед бутылкой и двумя пустыми стаканами.
Здрасте, а вот и я.
Что-то случилось?
Давайте выпьем, а?
Ой, еще очень рано. Мы не пьем алкоголь в такое раннее время.
Почему? По-моему, самое время выпить алкоголь. А, давайте выпьем. Ну же, ну.
Давайте я вам лучше чаю налью.
Чаю?
У нас есть сахар.
Сахар! Сахар и чаю! А потом выпьем. Ну давайте. Я поняла. Вы не хотите виски? Давайте я налью вам пиво, а? Ну?
Я не пью пиво.
Ай, ну почему не пьют пиво? Это вкусно. Давайте выпьем. Все. Ну давайте. Ну, выпьем. Хорошо.
А давайте я вам спою. Вот вы садитесь.
Да? Я села, ну, пойте.
Я спою вам песню про Россию. Ой, ты степь широкая.
А что такое степь? Степь — это что?
Степь — это такое большое поле.
А, поле. Ну, я поняла.
Степь,
ну, дальше.
Степь раздольная, широка ты, матушка. Вы спите.
Пойте.
Растянулась.
Правда?
Может, вам подушку принести?
Нет, давайте споем еще. Ну-ка, давайте как-то, давайте я подпою,
Ой, ты степь широкая. Ложитесь удобней.
Давайте.
Степь раздольная.
Не хочу. Грустно. Давайте что-нибудь споем веселое. Я знаю, давайте споем дуэтом. Споем Что-нибудь сырвяты, да. Налей, налей, там бокалы полней. Так, ну что, ну давайте сырвяты, я знаю. Вы будете за Альфреда, я буду за Виолетта. Ну, готовы? И налейте, ну, налейте бокалы полней. Кстати, давайте нальем бокалы, выпьем.
Так началась жизнь миссис Париш в пансионе номер 11. Она оказалась запойной пьяницей. Пока с ней был стакан и бутылка, ей ни до чего больше не было дела. Она весело бушевала половину дня, а затем спала беспробудно. Трудность заключалась в том, что она не разбирала ни дня, ни ночи, ее звонкий голос часто в полночь пробуждал всю окрестность от сна, приходили жаловаться, соседи то смеялись, то ругались, матери было трудно охранять достоинство пансиона. Все заботы направлялись на то, чтобы помешать миссис Париш покупать виски и таким образом вытрезвить ее. Но у нее было много денег. Она хорошо давала на чай, и Кан немедленно стал ее рабом и послушным орудием. Уволить Кана было невозможно, так как семья была должна ему жалование уже за полгода. К тому же миссис Париш распорядилась поставить телефон в ее комнате и просто заказывала ящик виски доставить на дом. Но и семья привыкла бороться с трудностями жизни. И семья не сдавала позиций, и в некотором смысле миссис Париш не было никакой пощады. Ее почти не оставляли одну, отвлекая от бутылки. Миссис Париш любила разговоры, общество, и кое-что семье удавалось. Каждый из них подходил к жилице индивидуально, пробуя на ней свои таланты.
Бабушка, бабуленька, давайте выпьем.
А не поможете ли вы мне с крестословицей?
Покажите ее мне. Ну дайте ее сюда. О, милая, покойный мистер Париш, как бывали неудачи или затруднения в делах, сядет, бывало, за крестословицу и сидит час-два, успокоится и что-нибудь придумает. Он всегда имел успех во всем, во всех делах. О, мы жили так легко, так весело мы жили.
Не плачьте, миссис Париш. Мистер Париш в лучшем мире.
Что? И вы верите в это? Господи, как же вы наивны. Само слово «смерть» значит уничтожение, полное уничтожение. Поэтому я так легко и перенесла его смерть. Мистера Париша больше нет, нет нигде. А если бы на одну только минуту представить, что он существует где-то и что таинственное случается с ним, что он видит меня, как я сейчас здесь сижу. Господи, да это просто невыносимо. Уходите отсюда! Вот с вашей крестоносицей! Вот!
Однажды в праздник миссис Париш особенно буйствовала. Соседи посылали прислугу с просьбой, чтобы шум прекратили. Японцы стали кучками в саду, глядя вверх на балкон миссис Париш и высказывая предположение, что она не очень здорова. Мистер Сон не сказал ничего, просто ушел из дома. Бабушка была в церкви. Лида ушла плавать.
Кто хочет со мной выпить? Давайте выпьем.
А давайте лучше посмотрим замечательную коллекцию марок.
Нет, давайте выпьем.
Вот эта марка, смотрите, это из Канады.
Канада? Я была там. Выбрось сейчас же эту марку. Канада мне не понравилась.
Это из Советской России. Очень редкая марка.
Да? И ты держишь ее? Дай сюда. Ну дай, дай я посмотрю. Как интересно. Из России?
Смотрите, какая она красивая.
Да. Красивая.
Вот это березки. Деревья такие.
А, красиво. Россия. Я пойду. Возьму марку и пойду. Я пойду спать. Я пошла.
Это была Петина очередь успокаивать миссис Париш. Даже Дима был призван к участию в усмирении миссис Париш. Дима всегда чувствовал себя вполне удовлетворенным жизнью. Но с водворением в доме миссис Париш и он потерял душевное равновесие. Из-за собаки, из-за ее равнодушия и даже пренебрежения к нему. Дима принимал за должное, что все в семье нежно его любили, что он нравился всем жильцам и всем соседям. Мир был до некоторой степени обязан относиться к Диме с симпатией и немножко баловать его. Но вот на горизонте его жизни появилось индифферентное к нему существо. Бульдог. Чистейшей породы. Аристократ в мире собак. У него была своя отдельная и таинственная жизнь. Он стоял выше всех жалких Диминых попыток заинтересовать сноба собой. Между ними уже установились такие унизительные для Димы отношения. И что бы ни делал Дима, собака не снисходила до того, чтобы Диму заметить. Никто не слышал голоса собаки. Она не снисходила до того, чтобы в этом доме по собачьей лавить. «Так что же?» — горько размышлял Дима. «Залезут воры, станут красть у нас все и нас поубивают, а он даже не гавнет? Совсем-совсем он нас не любит!» И все же целые дни они проводили вместе. Дима не решался притронуться к собаке. Он сидел в двух шагах напротив, не спуская с нее восторженных глаз. Ей варился отдельный обед, так как миссис Париш выдавала на это отдельные деньги. Собака каждый день ела мясо, и Дима сам мыл чашку до и после еды. Но ничто не помогало. Интерес был односторонний, без проблеска надежды на взаимность. Тогда Дима стал молиться Богу и к вечерним молитвам тайно прибавлял: «Господи, пошли, чтобы собака сделалась моя, и чтобы она меня любила». И он клал три земных поклона. И каково было его изумленное негодование, когда он узнал, что у собаки не было имени. Для миссис Париш это был просто дог, то есть собака. Кто-то из друзей, уезжая за океан, оставил собаку мистеру Паришу. Это было за несколько дней до его смерти, и к собаке не успели привыкнуть. «Тут она?» — спросила миссис Париш. «Кормите ее?» И она дала денег. Потом добавила: «Не пускайте ее в мою комнату!» Но собака и не делала никаких попыток войти к миссис Парриш. От изобилия мыслей и полноты переживаний по поводу собаки Дима начал вести дневник. Он умел уже немножко писать. Он хранил записную книжечку в кармане штанишек, а на ночь клал под подушку. Ежедневно находилось что-нибудь записать о собаке. И с какой радостью он записал однажды: «Собака не любит своей хозяйки». Это наблюдение: миссис Парриш ходила по саду, а собака не сделала ни одного движения, чтобы подойти к ней, сделалось отправным пунктом Диминых планов. Он готовился к решительным действиям. Но для выполнения замысла нужно было сперва заручиться хотя бы некоторым содействием собаки. И, о чудо! Медленно-медленно, но все же, если и не привязанность, не дружба, то понимание начало устанавливаться между собакой и Димой. Дрогнула твердыня собакиной гордости, пошатнулась ее крепость, и под теплотой Диминых глаз стала тихо таять капля за каплей. И пришел, наконец, великий момент. Собака проявила свои настоящие чувства. Был жаркий полдень. Все, кто мог, отдыхали и спали, потому что в жарком Китае это обычай. Вокруг царила тяжелая, почти весомая тишина. Изредка только из кухни доносились слабые звуки. Это мать мыла посуду. На углу, неподвижно, как статуи, 2-3 рикши сидели, ожидая случайного пассажира. Эти часы жаркие, медленные, беззвучные, душные — символ самого Китая. Жизнь интенсивная и таинственная идет где-то за покровом тишины и бездействия. Но какая она? В чем она? Ее содержание ускальзывает от поверхностного наблюдения. Знать Китай? Понимать его? Для этого надо жить с народом и знать его язык. Немногим приходит эта охота. Чтобы изучить язык, надо потратить 10 лет. У кого есть на это время? И иностранец, живя в Китае, остается вполне чуждым элементом. Однако же и он подпадает под влияние Китая. Взять, например, время. Оно движется там плавно и медленно. И дни, и ночи куда длиннее, чем где-либо еще на земном шаре. Там кажется, что время — ложный критерий для измерения человеческой жизни. Что он измеряет? Минуты, часы, дни и годы, не жизнь. Прилагаемый к жизни этот критерий приводит к ложным заключениям. Не важно, как долго жить, важно, как жить. Китай существует под знаком долголетия, связанный с культом почитания предков и необходимостью иметь потомков. Китаец живет, по крайней мере, в 3-4 поколениях, как бабочка, имеющая в разных стадиях 4 жизни. Зачем торопиться, когда принадлежишь вечности? Куда спешить, если ты все равно движешься только с ней? Надо покоиться в ней. Отсюда безмолвные часы китайского отдыха. В такой торжественной атмосфере покоя и отдыха во дворе бодрствовали только Дима и собака. Они сидели друг против друга на ступеньках крыльца. Дима с выражением восторга на лице, собака с брезгливой миной, но все же изредка кося внимательный глаз на мальчика. За любующимся собакой невинным взглядом Димы уже крылся план порабощения собаки. Наступал момент испытания. Дима встал, сделал несколько медленных шагов в сторону и свистнул, как обыкновенно свистят собакам, приглашая их следовать. Дима осмелился. Собака вздрогнула от неожиданности и негодования. Но, о чудо, Велика сила атавизма. Едва заметные складки, как мелкие волны, пробежали по ее коже. Дима опять свистнул. Как в гипнозе собака привстала, поколебалась один момент, опустила гордую голову и медленно, неохотно, но все же последовала за Димой. Победа! Победа! Это была открытая декларация новых отношений. От этого шага собаке уже не было больше возврата. Восторжествовала традиция. И хотя и гордая, и такая высокоаристократическая, такая хорошо упитанная собака заняла свое должное, отведенное ей историей место – подчинение человеку. Теперь был подходящий момент для нападения на миссис Париш. Надо было узаконить сделку. Перед всем миром объявить собаку своей. Дима незаметно проскользнул к комнате наверху и с бьющимся сердцем стоял, прислушиваясь у двери. Она не спала. Слышно было какое-то брезгливое бормотание.
Чего ты хочешь?
Собаку.
Какую собаку?
Вашу собаку.
У меня есть собака.
Да, у вас есть собака.
Да где она?
Вот собака.
Уведи ее вон. Уведи ее вон.
Я уйду, если вы подпишете эту бумагу.
Какую бумагу? Я миссис Париш. Отдаю собаку в вечную собственность Диме мальчику навсегда и навеки. Потому что он милый мальчик. Еще так, я даю перед всем миром самое честное слово. Никогда, никогда, никогда не требовать мою собаку обратно. Потому что это его собака. Клянусь во веки веков. Аминь. Я подписываю. На, теперь пошел вон. Уведи собаку.
Сегодня вы слушали продолжение цикла художественных чтений по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актеров Марины Савиновой, Евгении Боярских и Татьяны Савенковой из архивов литературно-драматической редакции. Продолжение следует. Храни всех Господь!